Владимир Качан. «На костылях любви». Сборник рассказов. «Белая шляпа старой балерины». Читает автор. Ранняя осень, везде красиво, даже в городе. А уж на пустынном пляже, допустим, в Юрмале, вообще сводит с ума. Погружает в грустную мечтательность и напрочь лишает впечатлительную натуру практичной земной уверенности, рационального мышления и, как следствие, разумного поведения. И вот ты сидишь в открытом кафе, расположенном на ближайшей к морю дюне, и кормишь наглых чаек. Чайки действительно наглые. Они ведут себя так, будто ты им чего-то должен, и теперь они прилетели, чтобы этот долг с тебя получить. Например, очередная чайка зависает в полутора метрах от твоего лица и ждет. Ты бросаешь ей кусочек хлеба или сыра. Она мгновенно хватает его и отваливается. Подлетает и зависает следующая. Рыбу они в заливе не ловят, им, наверное, лень. Они предпочитают получить еду так, без труда, на халяву. А халява популярно выходит и среди чаек. К тому же это накладывает отпечаток и на их голос. Известные всему миру на берегах всех морей крики чаек все больше начинают походить на воронье карканье, хищное, базарное и неприятно скрипучее. Но тебя это не смущает. Ты расслаблен и благодушен. Ты сейчас сентиментален и склонен к всепрощению. Тем более, что в тебе сейчас две рюмки водки и кружка пива. Поэтому твое сердце открыто для добра и любви. Особенно для любви. Но не просто любви, а, как говорили в старину, большой и чистой любви. Ты то ли к месту, то ли не к месту вспоминаешь старый фильм «Мой младший брат» по повести Василия Аксенова. Почему именно его? А потому что там все выглядит наивно, местами пафосно и наполнено смешными, особенно для сегодняшнего дня, идеалами. И вдруг тебя пробивает не какая-то там ностальгия по тем годам, а от другого, от того, что этот фильм и та проза Аксенова состоит сплошь из хороших и чистых людей. Более того, даже как-то неловко произносить сегодня это слово «порядочных людей». Нет, вы посмотрите, как они относятся друг к другу, как они умеют любить и не любить людей подлых и всяких хищных чаек. И ты ощущаешь при этом некое подобие тоски. Ты скучаешь по таким людям и таким вот отношениям. Да, думаешь, может, ты и старый, и никак не можешь вписаться в текущее мимо тебя время. Но ведь ты и не хочешь туда вписываться, если честно. Тебе милее письма, а не СМС, и, скажем, Джо Дассен вместо рэпа. Хотя он, Джо Дассен, и сейчас многим нравится. Кстати, и он от чего-то вспоминается, когда сижу сейчас в этом кафе-баре. Он давно умер, но все равно поет. Так же, как, впрочем, и Фрэнк Синатра, и Элвис Пресли, и многие-многие другие, чьи голоса и индивидуальности звучат по радио, с дисков, с телевидения, с флешек. Наверное, потому, чтобы ты не потерялся в мире звуков и ритмов, и не растерял представление о том, что хорошо, а что не очень, что кратко, модно, а что-то вечно. Джо Дассен. Французский речитатив у него как будто камешки перекатываются в ручье. И этот его волшебный тембр. Тембр человека, которому можно довериться. Странно. И немного грустно. И что по этому поводу думают голодные чайки? Нет, тут еще без пары рюмок и пива не обойдешься. И твоя печаль, быть может, растворится в алкоголе. Так получается, жизнь сразу становится еще прекраснее, еще лучезарнее. По песку у кромки берега, вдоль моря, идет дама в белой шляпе. Она всегда гуляет здесь в это время и в этой шляпе. Но ее можно увидеть на пляже и ранним утром. Она приходит сюда раньше всех, за исключением меня, тоже любящего безлюдное утреннее время. Она раздевается у самой воды, идет в море метров 50 до места, где вода по пояс. А потом долго плавает параллельно берегу, но не снимая своей белой шляпы. Никогда. Выходит из моря и начинает променад. У нее великолепная фигура и походка породистой лошади. Она примерно полчаса ходит вдоль берега, метров 100 в одну сторону, затем обратно. Она кокетливо и загадочно улыбается из-под шляпы. По всей вероятности, мне, потому что кроме нас двоих никого на пляже нет. Сколько ей лет, хотя бы примерно, догадаться нельзя. Мы друг от друга довольно далеко. Вот такое наше заочное знакомство длится уже много дней. Но сегодня, ближе к вечеру, нам суждено будет встретиться. Вечером это кафе с манящим названием «Последняя капля» уже не так пустынно. 5-6 столиков заняты. За одним из них в одиночестве сидит красивая женщина, 45 примерно лет. Ее красоту немного портит слишком волевое для женщины лицо. Но прежде всего мое внимание привлекают ее руки с неправдоподобно длинными пальцами. Трудно не обратить внимания на эти руки и эти пальцы, так как она курит сигарету, вставленную в соответствующий длинный мундштук. В ее лице есть что-то японское, и к тому же еще что-то знакомое, заставляющее думать, что я ее где-то видел. Ну, японка не японка, но, во всяком случае, наверное, азиатка. Губ у нее, можно сказать, нет. Вместо них тонкая щель, которая слегка приоткрывается при очередной затяжке. Поэтому губы ее слегка дорисованы и таким образом увеличены. Она, не отрываясь, смотрит на меня и улыбается. А я, смущенный таким упорством, глаза отвожу. Однако после пары таких финтов наши глаза все равно неотвратимо встречаются, и никак не реагировать на эту встречу, игнорировать совершенно невозможно. Секунд 10 мы молчим. И когда наше молчание становится уже совсем тяжелым и неуместным, я, будто оправдываясь, говорю: «Вы смотрели, а я почувствовал». Она смеется. «Да вы меня просто не узнали». Я удивлен. «А мы разве знакомы?» «Заочно», — загадочно отвечает она. «Как это? Когда? Где?» — продолжаю удивляться я. «Да здесь же, на пляже. Просто я сейчас без своей шляпы». «А, наконец прозреваю я. Теперь можем, наконец, познакомиться». «Запросто», — отвечает она и пересаживается к моему столику. Затем, расположившись на новом месте, протягивает ко мне через стол свои гипердлинные пальцы и представляется. «Натали, для вас, если хотите, могу быть просто Наташей». Она помолчала. «Ну а потом, если захотите, можно и Наташкой, если все пойдет как надо». Намек более чем прозрачен, и я продолжаю смущаться, все более походя в нашем общении на невинную девушку, которая трепещет перед первой брачной ночью. Она видит это и продолжает неприкрыто веселиться. «Эй», — возвращает она меня к протоколу, «а вы вроде забыли назваться?» «Извините, да, действительно. Меня зовут...» Тут легкая заминка, в течение которой я подыскиваю себе другое, не мое имя. «Я Игорь. Врете?» Получаю я резкий и прямой упрек. «Врешь ты для чего-то, Алешенька!» И она берет из пачки новую сигарету. «Ты меня забыл!» «Что, сильно изменилось?» Я честно стараюсь вспомнить, но, черт возьми, никак не получается. Ее это обижает, я вижу. Что-то знакомое, конечно, но не конкретно. Она приходит мне на помощь. «Зачем Игорем назвался? Ты от кого тут шифруешься? Чего боишься? Или кого? Женат? Жена здесь?» Она выстреливает очередью свои вопросы, будто какой-то злой следователь. Я пока молчу. И тогда она напоминает. 20 лет назад, — говорит она, сильно затянувшись и выпустив дым почти мне в лицо, — выступал ты, Леша, в Политехническом музее. Лекция-концерт или творческая встреча. Я уж и не помню. А помню, что меня сильно взволновала твоя творческая часть. А я была там кем-то вроде арт-директора и стала приглашать тебя регулярно. И волновал ты меня, Лёшка, все больше и больше. Ты выпить-то закажи, а то как-то скучно. Рассказ-то у меня будет интересный. А ты писатель, тебе может пригодиться». Я спрашиваю, что она предпочитает. Она отвечает: «Водочку». Приносит водку и, как она и хочет, селедку с картошкой. Это Наташа будто демонстрирует передо мной свои простые вкусы. Она, мол, не гламурная какая-нибудь чувиха, не пошлая тёлка из ночного клуба, а серьезная русская баба, хоть и с монголоидными чертами лица. Она будто угадывает ход моих мыслей и поясняет, что сделала пластику, кожа кое-где натянулась и придала лицу восточный колорит. Раньше лицо было другим, потому-то я ее и не узнал. Она выпивает вместе со мной водки и пока не закусывает. В ход идет только одна тонкая сигаретка в мундштуке. «Так вот», — продолжает она, — «мы тогда с тобой познакомились и близко. В первый раз это было прямо там, в политехе, в артистической комнате. Я уже тогда была большая девочка и ничего не стеснялась. Кое-что уже умела, но вот это у меня не получилось». «Что это?» — наивно переспрашиваю я. «Лёшек, не строй из себя барышню на выданье. А я ведь именно так себя и чувствую». Она сама наливает себе рюмку водки и говорит: «Я же вижу, ты уже начал вспоминать». «Пожалуй», — говорю я, — и тоже наливаю. У нас выходит будто самообслуживание. «Помнишь», — говорит Наташа, — «я сама хотела тебе это сделать». Она показывает глазами и подбородком в сторону нижней части собеседника. Но опыта нормального по этой части не было. И получилось для тебя больно и вообще неказисто. «Не помню», — говорю я, хотя, конечно же, припоминаю. «Я потом решила потренироваться», — откровенничает Наташа. «На банане». «И как?» «Меня якобы интересует технология этого процесса». «А так», — деловито объясняет она, — «очищаешь банан от кожуры и берешь в рот». Она замолкает и смеется. «Ну и что смешного?» «Да терпения не хватало никогда. Откусывала, а потом и съедала целиком все свое учебное пособие. Кошмар. Столько бананов сожрала, а толку никакого». «Так и не научилась?» — заинтересованно спрашиваю я. «Нет, ты же знаешь. Дальше у нас с тобой было все как у людей. Традиционно. Хотя теперь-то тот мой первый опыт даже более традиционен в обществе, чем обычный секс. Согласен?» Я молча пожимаю плечами, не желая больше рассуждать на эту провокационную тему. А Наташа и не настаивает. У нее воспоминания обо мне гораздо ярче, чем тот дурацкий первый опыт. Она снова наливает себе и просит меня заказать еще. «Может, поешь?» — спрашиваю ее после заказа. Она отрицательно мотает головой и продолжает будить мою несговорчивую память. Вновь сигарета, затяжка и короткое погружение в прошлое. «Мы ведь с тобой когда познакомились и где? И ты знал обо мне только то, что я бывшая балерина. Я после балетного училища недолго потанцевала в Большом, потом в ансамбле Моисеева, а потом все бросила и оказалась в политехе. А учиться оральному сексу в балетном училище было некогда», — она усмехается, — «да и не с кем. Ничего, потом мастерство стало расти, но уже не при тебе. От тебя моя балетная гибкость и растяжка восхищала и заводила. Это хоть помнишь?» «Да уж», — тяну я слово «да», показывая этим, что тут пробелов в памяти у меня нет. И действительно, обычная физическая близость с ее феноменальной растяжкой надолго приковала меня тогда к бывшей балерине. Я почти любил ее, но она меня бросила. Ей со мной стало скучно. Я же не страдал и довольно быстро забыл ее. И вот через 20 с чем-то лет такая встреча. Я уже не прикидываюсь и даже не делаю вид, что ничего не помню про наш краткосрочный роман. Спрашиваю, а как все-таки получилось, что из балета сразу в администраторы? Падение, не падение, но все же. «Да все просто», — отвечает. «Денег тогда вообще не было, а жить-то на что? Но после тебя я там недолго оставалась. Еще один лектор пришел в политехнический музей. Известный телеведущий, шоумен, богач и красавец. Увидел меня и обомлел, узнал. Был, оказывается, моим преданным поклонником, когда я танцевала. Ну и покатила. Цветы, коробки с конфетами. Наверное, хотел, чтобы я растолстела. Ну, а дальше, как обычно. Тут уже в этой области она опять показывает глазами, в какой именно. Я не подкачала. А уж все остальное, он так, бедняга, прилип, что не отлепишь. Ну, потом все как обычно. Знакомство с родителями, фата, кукла на машине, куча знаменитостей, фотографы и счастливая жизнь. Она замолкает. 18 лет. 18 безоблачных и клевых лет. А потом? Потом трагедия.